Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый день и добрый вечер. Я приветствую всех слушателей радио «Эхо Москвы» и зрителей телеканала RTVI в студии Оксана Пашина. И в программе «Особое мнение» сегодня писатель Михаил Веллер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, телефон для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45. Вы можете присылать свои вопросы и замечания по ходу нашей беседы с Михаилом Веллером прямо сейчас. Ну, а начнем мы с предвыборной темы. И вот буквально только что по новостям прошло сообщение о том, что Центр избирком пригласил на выборы 130 международных наблюдателей, в том числе 70 человек от ОБСЕ. ОБСЕ опять недовольна, говорит, что очень мало, просит увеличить эту квоту. А вот судя по прошедшим парламентским выборам, нам вообще нужны международные наблюдатели? Может быть, нам и без них неплохо?
Знаете, у нас ведь выборы на самом деле превратились в сбор голосов в запланированном количестве. И надо сказать, что организовано неплохо, организаторы неплохие, потому что сбор происходит, в общем, совершенно успешно.
План выполняется.
Да, это вы знаете, если бы вот все так планировалось и так выполнялось, с такой тщательностью, точностью и страховкой, то мы бы вообще неплохо жили. Вот эту бы энергию в остальные экономические и политические русла было бы просто классно. А далее... прислать 70 наблюдателей или 770 наблюдателей, я думаю, очень мало что изменится. Несколько процентов туда-сюда, которые ничего не решат. Они что? Они полезут во все щели. Они будут изучать все этапы подготовительного процесса. Но, разумеется, нет. Так что, ну...
Но если даже наблюдатели куда-нибудь залезут и что-нибудь увидят, и даже кому-нибудь об этом расскажут, это что-то изменит ситуацию?
Будут долгие дебаты, они то увидели или не то, а может быть, они не увидели, а может быть, они перепутали, а может быть, ничего этого не было, или в другом месте другое. То есть, все это протокольная часть вопроса, которая решается ведь не по-протокольному реально.
Очень много вопросов по поводу отказа от участия в дебатах Дмитрия Медведева и теперь Геннадия Зюганова, который вслед за Медведевым тоже заявил, что раз Медведев в дебатах не участвует, то Зюганов в дебатах участвовать не будет. Ну вот сначала такой общий вопрос. Почему они отказываются? Почему они не хотят с нами, с избирателями поговорить, чтобы мы посмотрели, они ответили на наши вопросы?
Вы знаете, поговорить, конечно, можно, но вот этими разговорами ставить под риск намеченные планы, вот это совершенно лишнее. Вот я бы на месте Медведева, имея возможность отказаться от дебатов, тоже бы, конечно, от них отказался. Потому что, смотрите, Медведев представитель правящей партии и представитель той, скажем так, властной группировки, которая была все эти годы. Кто больше делает, тот делает больше и ошибок. Таким образом, власть после того, как она функционировала 8 лет, может навлечь на свою голову такое количество критики, что потом нужно идти и наниматься в ночные сторожа.
Совершенно непонятно, откуда возьмется критика у нас? У нас так все замечательно в стране.
Как?
У нас растет экономика, страна поднимается
кто
с колен.
Кто у нас растет? Экономика.
Об этом же
понятно.
Сам Медведев рассказывает, когда ездит по регионам и разбрасывает пряники. Он рассказывает о том, как у нас все замечательно. Так чем он рискует?
Так, нет. Ну, зачем? Я лично слышал место, запавшее мне куда-то глубоко, о том, что уже сколько цитирую, Россия – страна правового нигилизма. Я согласен с Дмитрием Анатольевичем. Теперь смотрите, как только припомнят все эти выселения из Бутова, весь этот рост цен, все эти деньги, угнанные за бугор, все эти зурабовские реформы.
На местах отдельный перегиб в отдельном московском районе. Цены у нас заморозили до 1 мая. Мы опять заботимся о наших избирателях, чтобы у них все было, по крайней мере, до 1 мая хорошо, на хлебушек хватило. Я вот все равно не понимаю, чем рискуют.
Отдельного ничего не бывает. Потому что как капитан отвечает за все на корабле, так не бывает, чтобы, допустим, хороший президент отдельно, а какие-то плохие вещи в стране отдельно. Не-а. И таким образом представитель власти, партии власти, группировки администрации власти, выходя на дебаты, неизбежно выслушает все эти вопросы, причем с такой подкладкой из мелких фактов и с такой аргументацией, что его рейтинг уподобится вот снежному сугробу того самого 1 марта. Оно кому надо? Что касается Зюганова, он прекрасно знает, что, разумеется, первое, президентом он не станет. Второе, он выслушает со стороны всяких мелких кандидатиков массу неприятного, что только опустит рейтинг компартии. Третье, и он сразу признает, что да, конечно, вот есть назначаемый кандидат в президенты, а есть все остальные, и он тоже среди всей вот этой вот политической мелочи. Зачем ему вставать в ряд политической мелочи, чего ради вызывать громы и помои на свои головы? Отказался прям сделать.
Ну вот возвращаясь к Зюганову, интересна такая ситуация, ведь он так вот достаточно недвусмысленно намекает все время власти, что легитимность этих выборов зависит как раз-таки от его участия. Потому что если идет Зюганов, останутся, ну кто? Жириновский и Богданов, да? И с ними будет соревноваться преемник. Как-то получается, это не солидно. Если он шантажирует таким образом власть, чего он хочет добиться? Насчет чего он с ней торгуется? Почему он просто не уйдет не только из дебатов, но и из выборной, предвыборной гонки вообще?
Да какой же это шантаж? Он должен функционировать как может и говорить, что может, что ему остается сказать в такой ситуации. Да, сегодня компартия – единственная реальная что-то значащая позиция. Да, сегодня, если еще и ее убрать с выборов, то это уже, ну, вовсе не выборы, но протокол соблюден. Вот вам представители других партий, кандидаты зарегистрированные, они участвуют в выборах, голоса не получают, ну, значит, не получают.
А Зюганову-то зачем соблюдать протокол, если он тем более понимает, что он не победит? Просто так попиарится, чтобы не забыли о компартии?
Так, а что вы ему, погодите, предлагаете? Он и так снял свою кандидатуру с дебатов. И снял
вообще отказаться от участия в выборах, раз у него нет никаких шансов. Зачем поддерживать вот эту вот игру в выборы?
Вы знаете, я, однако, не совсем согласен, потому что...
Думаете, шансы есть?
Это повышает рейтинг компартии, это повышает рейтинг самого Зюганова как политически значимой, неотыгранной еще фигуры, кандидат в президенты с приличным количеством голосов. Это тоже входит в политический процесс. Это, конечно, не как спорт, главное не победа, а главное участие, но отчасти этот спортивный принцип все-таки действует.
Ну вот наш слушатель Валерий Малышкин считает, что Зюганов не отказывается от выборов, потому что действует по указке Кремля. Как вы относитесь к такой версии?
Вы знаете, я думаю, что нет. Я думаю, что Кремлю тоже нужно участие кандидата от коммунистов в выборах, но, правда, с гарантией, что он не победит. А он, надо полагать, не победит. Я думаю, можно давать гарантию. Вот это та самая, понимаете, демократия в действии.
Михаил Касьянов призывает бойкотировать выборы, пишет Александр Филиппов. Что вы считаете возможным сделать, чтобы не доставить очередное удовольствие власти распоряжаться нашими голосами? Опять за коммунистов голосовать?
Это мне напоминает немного обмануть кондуктора, купить билет и не поехать. Да, разумеется, все дружно могут повернуться и сказать, мы не пойдем на ваши выборы. Ну и не надо. После чего вам скажут, у вас было право. Более того, у вас была обязанность, которой вы манкировали, у вас был гражданский долг, который вы не исполнили. Мы взяли на себя ответственность, которую вы на нас нагло, лениво, безответственно сбросили. А чего вы теперь хотите, ребята?
Ну хорошо, вот на парламентских выборах были люди, которые голосовали за коммунистов в качестве такой протестной акции, да? В итоге коммунисты получили 57 мандатов, единороссы более 300. И что при таком раскладе, что выиграли те люди, которые в качестве протеста голосовали за коммунистов?
Значит, обязательно должны быть мальчики, которые в случае чего скажут, что король голый. Обязательно должно быть хоть несколько голосов несогласных. Обязательно должна быть хоть какая-нибудь, пусть маленькая, поганенькая, больная щучка в том водоеме, где сплошные караси полагают, что они всем уже правят. И на самом деле 57 человек – это достаточная группа, чтобы поднять большой хай на весь мир в случае чего-нибудь. И слава богу, что есть несогласная группа, потому что в любом парламенте, в любом подобном органе обязательно должна быть оппозиционная группа. Иначе дружными всеми рядами, и всем привет от Брежневского политбюро.
То есть вы полагаете, что если предположить такой вариант, что выборы будут бойкотированы, то они состоятся в любом случае, даже если, ну, состоятся формально в любом случае, даже если три человека придет на выборы, даже если двое, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, проголосуют, то выборы состоятся. Но, тем не менее, при низкой явке, это не будет ли сигналом для всего мирового сообщества о том, что что-то здесь не в порядке?
Какие еще нужны сигналы мировому сообществу? Какими откровениями о жизни нашей многотрудной вы хотите удивить мировое сообщество, которое только и делает, что если по поводу России, так кричит, что в России не все в порядке и нарушение демократии. В силу своего возраста видал я и такие выборы, где не только один кандидат, но еще и все дружными рядами 98,9%, а первым проголосовал передовик производства такой-то в 6 часов утра. Ну и что?
Ну вот как вы считаете, а почему Михаил Горбачев вдруг решил высказаться по поводу наших выборов и заявил в частности, что, цитирую, «с нашими выборами не все в порядке, наша избирательная система нуждается в серьезной корректировке». Об этом он заявил Интерфаксу еще в воскресенье. Почему Михаил Горбачев решил выступить на эту тему?
Михаил Сергеевич, как всегда, сумел сказать необыкновенно оригинальную вещь и подметить то, что до него, разумеется, никто не видел. В очередной раз открыл народу глаза на то, что есть на самом деле, а то бы мы и не знали. Горбачев очень крупная фигура, никуда не денешься. Он первый и последний президент Советского Союза. И он хотел как лучше, и мнение его, и имя его что-то значит. И он тоже старается, пока еще здоровье как-то позволяет, функционировать как может. Вот любой политик функционирует, пока не решил выйти в тираж. Вот и Горбачев тихонечко так немножко функционирует. А что он еще мог сказать?
Ну вот Иван из Екатеринбурга спрашивает, скажите, вы считаете, что участие некого Богданова в выборах, это тоже такой месседж? То есть, мол, выборы – это лажа.
Слушайте, это удивительная фигура, о которой хотелось бы узнать. Совершенно понятно, что человеку с таким фейсом, фейс-контроль в серьезные политические органы пройти не должен. Сочетание лица, прически, предполагаемого счета в банке и биографии, разумеется, никак не позволяет этому человеку рассчитывать стать президентом. Как это получилось? Выдвинули его друзья? Или был он выдвинут как абсолютно бесперспективная, а все-таки фигура по решению где-нибудь сверху, чтобы немного успокоить мировое сообщество и сказать, ребята, у нас демократия, суверенная в 100 раз лучше вашей. Вот смотрите, да, волосы длинные, завитые, сам из себя полуолигарх, процентов у него мало, а то же совершенно спокойно зарегистрировался, избирается, да у нас все лучше, чем у вас, чем сплошные вот эти вот самые юристы, прожженные в поганой Америке, пытаются пролезть в президенты. Вот у нас все отлично.
Ну, вообще, как-то страшноватенько становится, учитывая, что у нас ничего случайного в предвыборной кампании, как правило, не бывает. Ну, вот Тахир Давлетшин из Татарстана спрашивает, вернее, он считает, что отказ от дебатов, в частности, Дмитрия Медведева, это неуважение к выборному законодательству, неуважение к другим кандидатам и неуважение к избирателям. Как вы считаете, не стоит ли законодательно закрепить необходимость всех кандидатов в президенты участвовать в дебатах?
Я считаю, что, безусловно, стоит закрепить, чтобы каждый вышел и выслушал все те вопросы, которые в рамках приличий и лимита времени ему зададут, и ответил на них, насколько возможно, по уму и по совести. И тогда будет немного понятнее, что за личность баллотируется в президенты, и что думает эта личность по разным поводам, и что за ней стоит. Конечно, закрепить. Но я думаю, что пока не закрепится. Я думаю, что не все поддержат эту инициативу снизу.
Как-то не очень красиво власть поступает со своими сторонниками, сподвижниками. Вот, как стало известно, в Кремле решили свернуть проект так называемые «Наши», потому что, как заявил некий источник газеты «Коммерсант» в администрации президента, при нынешних результатах ликующая гопота власти не нужна. Почему вот так как-то не очень порядочно, не очень вежливо обращается власть со своими молодыми соратниками?
Простите, ради бога, меня. Но это действительно же на вас, Синицыных, не угодишь. Власть открывает проект наши, вы недовольны. Власть закрывает проект наши, вы тоже недовольны. А что же, наконец, должна сделать загнанная вами, как воробей, китайцами власть, чтобы вы были
то есть,
довольны?
Вы считаете, что вот она под нашим давлением так действует? Не по своим каким-то соображениям? Она наслушалась
может, Москвы может быть,
и решила,
нет.
Что-то как-то вот не нравятся нам такие сторонники, которые пикетируют посольство и так далее
я
и тому
думаю,
подобное.
Ну,
не
думаю.
Распрощаться ли с ними, чтобы не пачкать свое чистое имя?
Каждый должен сделать то, что ему было предназначено. Следует полагать, что наши пока сделали то, что предназначено. Какие там подводные течения? Что там у нас большевист национал-социализмом? Насколько у нас управляется это движение, какие у него перспективы? Кто конкретно его курирует и хочет использовать себе на пользу? И кроме того, понимаете, ну, а черт его знает, что из этого выйдет. Решили пока прикрыть, может быть, оно и к лучшему.
А вы считаете, что вот эта вся молодежь, которую обозвали гопотой и сказали, ну, собственно, вы нам не нужны, и выбросили как использованную бумажку, она все это переживет?
Кто ее обозвал гопотой?
Вот, ну, вот некий источник газеты «Коммерсант» в администрации президента.
Что значит некий источник? Вот это я тоже скажу, некий источник. Ну, значит, источник. Может, источник какой-то злопыхатель мелкий, клерк там какой-то.
Ну, важны же не слова, важны же действия. Если организацию распускают, значит, более она не нужна.
Видимо, так. Может быть, действительно на данном этапе не нужна. Может быть, завтра будет другая организация, более нужная. Ну, конечно, неприятно, когда тебя используют. А куда у нас пошел Якименко-то? Он же в нормальную взрослую власть пошел, да? Он больше не предводитель. Ну, что я могу вам сказать? Все должно быть как следует управляемо. Посмотрим, как будет называться следующее молодежное течение.
Сергей из Тюмени так наивно задает вопрос. Если не будет дебатов, то не будет и вообще никакой критики власти, спрашивает он.
Вы знаете, это умозаключение и просто ставит в какое-то затруднительное положение. Ну, допустим, не будет критики власти. Ну, власть не заплачет. На самом деле никакая власть не хочет, чтобы ее критиковали. Критика власти должна закрепляться абсолютно законодательным порядком, чтобы не было никакой власти, которая стояла бы вне критики.
Никакой возможности власть от этой критики увильнуть.
Абсолютно справедливо. Как только кто-то кому-то где-то заявляет, что вот эта фигура вне критики, так этот человек должен идти под судебное расследование, а что это он, собственно, себе позволяет. Я думаю, примерно так.
Ну и чтобы уже завершить тему выборов, спрашивает вас Александр из Москвы. Уважаемый Михаил Иосифович, а есть ли в России человек, за которого вы отдали бы свой голос на президентских выборах, и кто он?
Вот вторая часть вопроса немного, опять же, затрудняет. Такой человек наверняка есть и наверняка не один. Но приложены определенные усилия для того, чтобы мы с вами не знали, кто он. И казалось, что кроме того, которых мы знаем и которые будут избираться в президенты, никого подходящего и нет. На то и проводится огромная организационная работа. Ну какая же власть хочет себя, власть, сдать кому-то другому? Власть стремится самовоспроизвестись. Наша власть показывает большую способность к самовоспроизводству.
Извините, если не секрет, если не хотите, не отвечайте. Вы за кого собираетесь голосовать 2 марта?
Я?
Да.
Нет, вы знаете, вот я в эти игры не играю. Когда я знаю, что от того, что и куда я всуну, абсолютно ничего не изменится, то я посижу дома и позанимаюсь своими делами.
То есть вы тут нас агитируете за различных кандидатов, а сами, значит, на выборы
за
не
за кого
пойдете.
Это я вас агитировал?
За Геннадия Зюганова, в частности.
Нет. Это мне был задан вопрос до думских выборов, за кого проголосовал бы я. Я сказал за коммунистов, как за единственную реальную оппозицию. Я совершенно ничего не
отказываюсь. А сейчас вот на нынешних президентских выборах реальная оппозиция существует?
Если считать Зюганова представителем реальной оппозиции, то это может иметь хоть какой-то аналогичный смысл, потому что поданные за него голоса свидетельствуют о том, что не все 99,9% одобрям с генеральную линию. И вот в этом его плюс.
Очень забавный вопрос пришел к нам по интернету. Наши радиослушатели припомнили фильм, показанный по ТВЦ «Ленин. Развенчание мифов». Там был рассказан о том, как он убивал на охоте зайцев веслом. И вот слушатели спрашивают, почему коммунисты возмутились тем, что в таком негативном ключе был показан Владимир Ильич. И спрашивает наш слушатель, почему коммунистов не обижают, когда их обвиняют в убийствах людей, а вот за зайцев и Владимира Ильича они так обиделись.
Ну, возможно, потому что убийства давно стали статистикой в чем-то политическим очернительством с точки зрения некоторых, а зайчики бедные показывают душевную, духовную, эмоциональную, антигуманную сущность. То есть уже гений в приватной обстановке, в своих маленьких частных привычках. А на самом деле мы все, вольно или невольно, хлебаем все наше полное отсутствие какого-либо подобия Нюрнбергского процесса. Если компартия преступна, устроим хотя бы без наказаний на моральном уровне, на уровне морали и информации, суд над компартией, и пусть тогда ответят все. Но поскольку люди, которые в власти сейчас, они тоже в основном все были членами партии, то вряд ли у них вызовет взрыв восторга реализация такого предложения. А если компартия не виновата, то перестаньте шельмовать нынешних коммунистов, рассказывать о том, что Ленин бил зайчиков. Никого он не бил. Он ловил детей, гладил их по голове и кормил лучшей пищей.
Ну, он, кстати, не скрывал про зайчиков. Он сам писал об этом в письме своей сестре. Это письмо как раз и было обнародовано в этом скандале.
Не надо издеваться над больным человеком. Он и грибы пытался разводить в последние годы.
Хорошо. Ну, успею, наверное, еще один вопрос вам задать. Вернее, это Валерия из Санкт-Петербурга спрашивает, согласны ли вы с политологом Белковским о том, что Россия сейчас управляется так же, как организованная преступная группировка, а наш главный пахан, соответственно, троеточие, даже опасно по нынешним временам называть его фамилию. Но Белковский ее назвал. А вы согласны с этим или нет?
Знаете, слушать Белковского всегда приятно. Как человека умного, остроумного, информированного, язвительного, ехидного и ироничного. И насколько согласен я, скажем, в известной мере, потому что, ну, вряд ли так, как преступная группировка, если честно, я не очень хорошо знаком с тем, как управляются преступные группировки, но с тем, что у нас номинальная власть и реальная власть насколько-то разнесены в пространстве и полномочиях, это бесспорно, это ни для кого не секрет.
Я напомню, что в программе «Особое мнение» сегодня писатель Михаил Веллер, и мы продолжим программу через несколько минут. 363-3659, телефон прямого эфира, который будет работать в этой студии, и ваши смс-сообщения присылайте по телефону +7 985 970 45 45.
В Москве половина шестого. На эхе краткие новости. В студии Алексей Михалев. Здравствуйте. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ просит Россию пересмотреть количество его наблюдателей на предстоящих президентских выборах. Об этом нам сообщил официальный представитель структуры Кёртис Баден. Он пояснил, что в приглашении российского центра избиркома содержатся серьезные ограничения как по объему, так и по продолжительности миссии, которые не позволяют эффективно наблюдать за выборами. Только после получения ответа от центра избиркома БДИП примет решение о направлении наблюдателей на выборы, подчеркнул Баден. Напомню, накануне глава ЦИК Владимир Чуров сообщил, что на предстоящие президентские выборы приглашены 70 наблюдателей от БДИПЧ. Снят арест с большей части счетов, заблокированных по иску швейцарской компании «Нога» во Франции. Как сообщают в российском Минфине, в ближайшее время будут освобождены оставшиеся российские активы. Правительство уже опротестовало аресты по дипломатическим каналам, отмечается в сообщении. Кроме того, российское правительство, Центробанк и РИА Новости вскоре подадут иски против «Ноги», чтобы возместить ущерб, нанесенный в результате этих арестов. Совет атаманов Ростовской области не будет требовать политической реабилитации атамана Петра Краснова. Как сообщил РИА Новости казачий полковник Владимир Воронин, рабочая группа решила, что все заслуги атамана перечеркиваются его сотрудничеством с немцами во время Второй мировой войны. Окончательно вопрос решится 30 января на расширенном совете атаманов. Напомню, ранее атаман донских казаков Виктор Водолацкий подписал указ о создании рабочей группы для изучения возможности реабилитации Петра Краснова. Власти Украины начали уголовное преследование борцов за отделение Крыма. Служба безопасности страны возбудила уголовное дело против активистов так называемого Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия». Их обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности страны. Поводом для возбуждения дела стали публичные заявления активистов, которые, как считают в СБУ, призывали в том числе к реализации силового сценария воссоединения Крыма с Россией. При крушении военного самолета в Азербайджане погибли два пилота. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны страны. Напомним, МиГ-29 советского производства упал сегодня в Каспийском море неподалеку от Баку. Экипаж самолета выполнял тренировочный полет на предельно малых высотах. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать то, что истребитель коснулся водной поверхности, сообщил агентству источник в правоохранительных органах страны. Международная федерация грибного спорта не стала дисквалифицировать российских гребцов, пойманных на употреблении допинга в год летних Олимпийских игр. Вместо этого спортсмены на 12 месяцев отстранены от участия в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации, сообщает агентство Рейтер. Напомню, скандал разгорелся после того, как за последнее время российские гребцы были 7 раз пойманы на употреблении допинга. Официальный доллар на завтра 24 рубля 48 копеек, курс евро 36.14. Завтра в Москве будет облачно, местами небольшой снег. Температура от -1 до -3 градусов. Сейчас в Москве 6 градусов мороза. Алексей Михалев, служба информации «Эхо Москвы».
Для тех, кто ценит качество и время. Комплексная диагностика, эффективные и проверенные методики лечения. Клиника кибернетической медицины. Телефон 101 40 50. Доверьтесь профессионалам. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Россия в кольце врагов. 77% россиян убеждены, что мир ополчился против России. Как строят новый железный занавес? Механизм закрытия государственной границы. Не выпустить из страны могут каждого. Страна гастарбайтеров. Половина работоспособных молдаван трудится за границей. Читайте The New Times с понедельника.
Знаменитый, культовый, уникальный театр «Дерево». Впервые в Москве гастроли легендарной труппы. Премия «Золотая маска» 2007, престижные мировые награды, любовь и признание везде. Антон Адасинский, сотоварищи. 1 и 2 февраля в Театре эстрады. Необыкновенные спектакли «Однажды» и «Кецаль». Билеты в Театре эстрады и во всех театральных кассах. Заказ билетов по телефону 741-92-58.
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на Эхе. 959-0551.
Утро, кофе, бутерброд, эхо, девки.
Разворот. Разворот. Каждое утро с понедельника по пятницу.
С 9 до 11.
Разворачивайте эту программу сами.
Теперь за рулем двое, причем за одним. Маша Майерс и Сергей Доренко.
Направление выбирайте сами.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем в студии программы «Особое мнение», писатель Михаил Веллер. Как только что мы слышали из новостей на «Эхе Москвы», донские казаки отказались инициировать вопрос о реабилитации атамана Петра Краснова. Я напомню, что Виктор Водолацкий, атаман войска Донского, сказал, что политического оправдания не будет никому, если этот человек запятнал себя в преступлениях против человечества, имея в виду сотрудничество с фашистами. Как вы считаете, как нужно поступить в этой ситуации?
Да поступить-то, конечно, в этой ситуации нужно так, как поступили. Все понятно, и, в общем, все согласны. Сложнее другое. Беспрецедентным по масштабу было сотрудничество советских граждан или бывших советских граждан с гитлеровской Германией. Такого количества предателей, перебежчиков, коллаборационистов никогда не знала Россия в своих войнах, и, в общем, трудно назвать еще какой-либо случай из мировой истории. К 1944 году около 1 000 000 человек из числа бывших советских граждан служили или в вермахте, или в полиции, в разведчастях, во вспомогательных частях, водителями и так далее, носили германскую форму, имели чины, получали довольствие и так далее. Вдумайтесь, около 800 тысяч человек единоразово, плюс вот эта вот, простите, ротация на войне. То есть цифра просто несуразная. У нас избегали писать о том, что и в 42-м году, и еще летом 43-го года сдавались иногда взводами и ротами, потому что сзади были жесточайшие порядки. Командир роты батальона, который пристреливает, комиссар или замполит, который пристреливает, заград, отряд и так далее, и так далее. Причем могут не кормить, могут гнать на пулемет, могут гнать на минные поля. Это обычное дело, как отвечал когда-то Жуков Омару Брэдли или Эйзенхауэру, что те потери, которые часть несет, форсируя минное поле, приблизительно равны тем, которые она понесла бы от пулеметного и артиллерийского огня в наступлении.
То есть вы хотите сказать, что это может служить отнесли. Оправданием для сотрудничества с фашистами?
Это не оправдание, это объяснение. Люди не знали, куда бежать, потому что не чувствовали справедливости той власти, за которую они должны воевать. Это горестно, это ужасно, но это было и в огромных масштабах. Так что случай сотрудничества Краснова – это один из очень и очень многих. И попытки реабилитации сегодняшней, неважно, что Краснова, кого-то другого, это, однако же, совершенно естественные попытки народа в прошлом все-таки обрести единство. Потому что наш интерес к истории – это часть инстинкта народа к объединению. Все наше настоящее мгновенно становится прошлым. В этом прошлом люди должны сознавать себя единым, и всех хороших своего народа должны иметь за своих. Каждый народ хочет приукрасить свою историю. Каждый народ хочет быть хорошим, сильным, великим, могучим. И во всех народах, заметьте, какие бы ни были распри, проходит несколько десятилетий, и происходит хотя бы вот туда, в памяти ретроспективно, примирение, объединение, взаимное покаяние, единство. Вот только мы какие-то уроды в семье. 100 лет прошло уже скоро с Октябрьской революции, а все еще белые и красные.
Вот непонятно только, объединяя прошлое и нынешнее состояние, почему наш народ предпочитает ничего не менять в своем положении, а кто-то бежать за границу, к фашистам, сломя голову, черт знает куда. Вот Алексей тоже пишет. Может быть, нужно активнее протестовать против злоупотреблений своей власти, чтобы заставить ее уважать свой народ.
Я совершенно согласен. Вот в 17-м году активно протестовали против злоупотреблений своей власти, а потом 15 лет мы говорим о том, что не надо никаких революций, а нужна только эволюция. Точно так же сейчас. Были какие-то, которые там протестовали, надавали дубинками по головам, сказали, что не мешают уличному движению. На самом деле, конечно, надо. Сначала должен быть хотя бы, ну, в любом подполье, какое подполье, не в подвале, на кухне, в квартире, да, написан проект нормальной конституции. С нормальными основными кодексами, уголовным, гражданским, административным. Уже потом можно его продвигать, за него бороться и так далее. Если даже в проекте нету конституции, где власть будет за все отвечать, и где будут предусмотрены институты, которые не позволят ей власти садиться вообще как злой карлик народу на шею и говорить: нет, нет, все так, как я сказала. Если этого нет, то что можно сделать? Ну, горестная это на самом деле история. Потом еще одна вещь. Мы часто говорим, что вот в России беда, чиновники плохие. Вот все ничего, вот чиновники всегда плохие. Но поскольку чиновники вчера были нормальными гражданами, завтра выкинут вон, опять станут нормальными. Это совершенно страшное утверждение. Оно страшное. Оно равносильно тому, что сказать: а вы знаете, мы, русские, не способны к хорошему, нормальному государственному самоуправлению.
А может быть, мы действительно не способны? Если этот человек попадает на чиновник, он перерождается сразу.
Черти, что делать?
Перерождается сразу, знаете, мутирует, а потом опять возвращается в нормальное состояние, если его изгоняют с этого поста. Хотя такое случается редко.
Эту точку зрения.
Может быть, это мутация, это радиация какая-то. Чиновничье кресло испускает радиацию.
Я не понимаю такое унижение собственного народа. Я думаю, что нужно награждать достойных и карать жестоко недостойных. А тут ни кнута, ни пряника, понимаете, какая-то мутная вода, из которой миллиарды долларов вылавливаются.
Ну что же, 363-3659, телефон прямого эфира, и мы еще успеем услышать ваши вопросы. А пока вопрос из интернета. Вот спрашивает наш радиослушатель про некий институт, который был специально, институт демократии и сотрудничества, который был специально создан для критики демократии в США и Европе и продвижения позитивного образа России за рубежом. И вот Владимир спрашивает, после того, как с выборов сняли Касьянова, провели обыск в центре Сахарова, держат под следствием неизлечимо больного Алексаняна, нам удастся справиться с той задачей, ради которой был создан этот институт?
Знаете, Людям моего поколения памятны чудные телевизионные картинки, где кто-нибудь вроде Валентина Зорина на заднем фоне Капитолия гонит репортаж. Ярко светит солнце над Капитолием, но не радостно на душе у простого американца. Вот и же блоками все начиналось. И, понимаете, довольно трудно делать не то и при этом объяснять, что на самом деле, не обращайте внимания, вы должны любить нас совсем за другое.
А сами вы
сгниваете. Это не важно, что у нас нищие пенсионеры. Это не важно, что у нас людей выгоняют из собственных домов. Это не важно, что у нас цены растут быстрее, чем пенсии. Это не важно, что у нас монопольные сговоры. Это не важно, что у нас гробится собственное сельское хозяйство. Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей. Зато мы добрые. У нас прекрасный балет. Мы возобновили выпуски оружия. Мы энергетическая супердержава. Люди у нас приветливые. И нужно создавать положительный образ. Сейчас наймем политтехнологов, и они нам за деньги будут создавать. Не сознавая. Ну, в общем, все это горестная история. Я легко представляю себе этот институт, который будет бороться на фронтах классовой борьбы.
Ну что же, мы успеем послушать звонки наших радиослушателей и телезрителей. Алло, вы в прямом эфире, мы слушаем вас. Алло. Не дождались, что называется, не дождались. Попробуем еще раз. Алло. Вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос только очень коротко.
Добрый вечер. Добрый. Тимур, мне 42 года, Екатеринбург.
Да, ваш вопрос.
Вы знаете, вот вопрос будет очень короткий и на самом деле очень горестный. Вот все, что сейчас перечислил, уважаемый Михаил
Иосифович.
Иосифович, все верно, все верно. И знаете, вот просто пускай ответит, если сможет, а как жить-то? Вот как жить-то, вот осознавая все то, что сейчас было перечислено?
Это такой вопрос, ответ
был
на который займет не одну минуту.
Был прекрасный старинный фильм «Нет, комсомольцы-добровольцы», где молодой Леонид Быков, последний на подлодке последнего товарища, закрывает в торпедном параде и говорит: «Я не могу, как же после того, как вот ты останешься, как я жить-то буду?» Крупным планом. Угу. Лицо благородного моряка. Ответ. Счастливо. Так вот, как мы после этого будем жить? Так же, как всегда, как до эпохи исторического материализма. Будем терпеть свои горести, работать свои труды и быть счастливыми своим счастьем, потому что кроме того, что политики, как правило, люди нехорошие, что богатые, как правило, люди жадные, и что большей части населения, как правило, живется в условиях несправедливости и обирания, а все-таки люди влюбляются, женятся, работают, делают карьеры, рожают детей и так далее, и так далее. Вот всего этого нормального счастья я вам желаю. Пусть они задавятся своими миллиардами.
Спасибо, это был писатель Михаил Веллер, я Оксана Пашина. Всего доброго, до свидания.